Глава третья. Настенные часы показали 9:16, когда магистрат Натаниэл Пауэрс вошел в свою контору, состоящую из единственной большой комнаты с окном в свинцовом переплете, выходящим на север, на широкий Бродвей и лежащие за ним лесистые холмы. «Привет, Мэтью», — сказал он, привычно снимая довольно измятую сизую треуголку и серый полосатый сюртук, знакомый со штопкой лучше, чем целая армия домохозяек. И то, и другое он аккуратно повесил на крючки рядом с дверью. «Доброе утро, сэр», — ответил Мэтью, как обычно. Если правду сказать, он считал ворон, отвернувшись к окну от стола, на котором лежали 2 амбарные книги, бутылка хороших черных индийских чернил и 2 гусиных пера. Но успел среагировать на шаги по коридору и щелчок дверной ручки, обмакнул перо и вернулся к протоколу недавнего дела Даффи Бокса, признанного виновным в свинокрадстве и приговоренного к 25 плетям у столба и выжиганию клейма «В» на правой руке.
«А, готовы уже письма?»
Пауэрс прошел к своему столу, который, обозначая его статус, стоял в середине комнаты и был в 2 раза больше, чем у Мэтью. Магистрат взял пакет из более чем дюжины конвертов, проштампованных красной сургучной печатью конторы магистрата. Они были адресованы в самые различные места, от городских властей ниже этажом до коллег-юристов на другом берегу Атлантики.
«Хорошая работа. Очень аккуратно сделано».
«Спасибо, сэр», — ответил Мэтью, как всегда отвечал на похвалу, и снова вернулся к делу свинокрада. Магистрат Пауэрс сел за свой стол и обернулся к своему клерку.
«И что же у нас в досье судопроизводства на сегодня?»
«В суде ничего. В 13:00 у вас встреча с магистратом Доусом. И, разумеется, ожидается ваше присутствие на обращении лорда Корнбери сегодня в 15:00.
«Ах, это... да...»
Он кивнул. Лицо у него было приятное, несмотря на глубокие морщины от забот. Было ему 54 года. У него была жена и 3 детей. Замужняя дочь, живущая своей семьей, и 2 сына, не желавших иметь ничего общего с судами и законами, а потому ставшие работниками в доках, хотя один из них сумел подняться до десятника. Штука в том, что мальчики получали прилично больше отца, жалование гражданским служащим было ниже, чем усы у сама. Темно-каштановые волосы магистрата посидели на висках, нос его был так же прям, как его принципы, а карие глаза, некогда зоркие, как у ястреба, уже порой нуждались в очках. В молодости он был чемпионом по теннису в Кембриджском университете и часто говорил, как ему недостает вопли и шума с галерки. Иногда Мэтью казалось, что он видит прежнего магистрата, юного цветущего спортсмена, пьющего за здоровье собравшихся. И он думал, не проходят ли в безмолвных мечтах перед стариком те дни, когда колени еще были крепки и не согнулась спина под тяжестью вынесенных судебных приговоров.
«Его зовут Эдуард Хайд», —
сказал Пауэрс, истолковав молчание Мэтью как интерес к новому губернатору.
«Третий лорд Кларендон. Учился в Оксфорде, служил в полку королевских драгун, был депутатом Тори в парламенте. Еще мои источники сообщают, что у него будут некоторые интересные наблюдения по поводу нашего города».
«Значит, вы были ему представлены?»
«Я? Нет, не имел такой чести. Но, похоже, те, кто имел, в том числе главный констебль Лилихорн, хотят сохранить подробности, а нас, всех прочих, потомить в неведении».
Он принялся проглядывать аккуратную стопку бумаг, сложенных для него на столе Мэтью с той тщательностью, которую магистрат так в нем ценил. Мэтью приготовил перья и достал с полок несколько книг законов, которые могут понадобиться при рассмотрении ожидаемых дел.
«Это завтра утром у нас беседа со вдовой Маклерой?»
«Да, сэр».
«Обвинение Барнаби Ширза в краже ее простыней?»
«Она утверждает, что он продал простыни и купил на эти деньги свои домашние туфли».
«Да весь его дом ни гроша не стоит», — заметил Пауэрс. «Можно только дивиться, как эти люди друг с другом уживаются».
Уверен, что не без некоторого труда.
Вдова Маклерой весила фунтов 300, а негодяй Барнаби Ширс был настолько тощ, что еще чуть-чуть и пролез бы между решетками своей камеры, в которой его держали, пока не выяснится это дело.
«Тогда в пятницу?»
— спросил магистрат, просматривая свои заметки. «В пятницу в 9 утра, сэр, окончательное слушание по делу Джорджа Нокса перед вынесением приговора». Пауэрс нашел свои заметки по этому поводу и какое-то время рассматривал их. Дело было о драке между двумя соперничающими мукомолами. Джордж Нокс в таверне «Красный бык» ударил, будучи нетрезв, Клемента Сэндфорда бутылкой эля по голове, вызвав обильное кровотечение у противника и сумятицу в заведении, когда приверженцы каждой из сторон в споре о территориях и ценах устроили побоище, выкатившееся и на Дюк-стрит.